Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы начинаем читать и изучать книги Ветхого Завета. На повестке дня все так же неканонические книги, маковейские книги. И в их изучении мне помогает преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
К маковейским мученикам мы подобрались в прошлый раз, но так и не успели о них поговорить. Вот давайте сегодня поговорим. Это, в принципе, один из первых примеров мученичества в истории.
Да. Так, мы читаем вторую маковейскую книгу, 6-7 главы. Это кульминация вот повествования второй маковейской книги, где как раз рассказывается про знаменитых маковейских мучеников. Это мать, ее 7 сыновей, старец Елеазар, и их православная церковь, вот понимаете, поминает. Они есть в нашем церковном календаре. Память этих мучеников. Это самые ранние, самые первые мученики вообще в истории церкви. И, значит, я просто напомню, что здесь, в этой книге второй маковейской, книга призвана убедить вот египетских евреев в том, что храм Иерусалимский, оскверненный Антиохом Епифаном, на самом деле его отбили, и он легитимен, его заново осветили. И книга имеет целью убедить египетских евреев отправить паломников, чтобы паломники приходили в Иерусалим после этих событий, и поэтому нужно было им изложить сами эти события, которые привели к очищению храма. И тут у автора такая концепция, что храм – это Божье место, которое находится под защитой Бога. И, естественно, оскверниться храм не может сам вот, в силу случайных причин. Это может произойти только по одной причине. Если народ согрешил. Если народ не грешен, то, соответственно, Бог защитит свой храм.
Но народ-то грешен, как мы знаем.
Вот. То есть, это начиная с 3 главы, вот он предлагает сокращенное изложение сочинения Ясона Киренского о событиях вот этой маковейской войны. И в самом начале он рассказывает эпизод с Илиадором, который пытался захватить храмовую казну. И как раз этот эпизод показывает, что этот Илиадор был наказан видением ужасающим, потом исцелился по молитве первосвященника. И он показывает, что если народ праведен, то с храмом ничего случиться не может. А дальше, начиная с 4 главы, 4, 5 главы, мы видим, что в народе появляется грех. Грех. В чем этот грех состоял? Состоял он в том, что еврейская правящая элита, она пожелала жить, как прочие народы, влиться в круг ближневосточной вот этой вот, ну, как бы элиты.
Ну, то есть греки начали потихоньку захватывать культурно-историческое пространство.
Да, то есть греческий образ жизни, еврейские вот эти элита, первосвященники в первую очередь, их родственники, они стремились быть похожими на грек, получить гражданские права, такие как у греков, вот в этом царстве селевкидов. Вот. И сменилась система ценностей, и мы видим, что пост первосвященника уже покупался и продавался. Кто больше денег занесет царю, тот и становился первосвященником.
Ну, то есть моральное разложение началось прямо с верхов.
Самых сверхов. Эти первосвященники уже все носили греческие имена. Менелай, Ясон, там их родственники, там, ну и так далее. То есть это все мы видим влияние эллинизма. И, наконец, в Иерусалиме было учреждено вот это вот училище, где молодых людей уже не обрезывали, учили их греческим обычаям, а, так сказать, вовсе не закону Моисееву. И дальше происходит очень важный момент. Между вот этими разными претендентами на пост первосвященника, его звали Ясон, он первый за деньги купил этот пост. Потом он был вынужден бежать, потому что его вытеснил Менелай. Он собрал войско, 1000 человек, и напал на Иерусалим, вот этот Ясон. Менелай бежал, и он, а Менелай, который царю-то, Антиоху и Епифану денег-то занес, да, стал первосвященником. И он подал эту информацию таким образом, что это вот как бы евреи бунтуют против его власти. Не против него, Менелая, да, а против власти царя. А в это время войска Антиоха и Епифана, они стояли в Египте, потому что шла война с Египтом, причем удачная. И они возвращались, и тогда по пути Антиох Епифан ввел войска в Палестину. И он разорил Иерусалим. И дальше мы видим, что по прошествии небольшого времени с подачи Менелая, и, вероятно, за этим стояли еще представители еврейской элиты, то есть Менелай вернул свое место, и с подачи Менелая была проведена религиозная реформа. То есть были... Ну, почему? Потому что были запрещены основные элементы вот этой вот веры древнего Израиля. И ясно, что это происходило с подачи Менелая и с подачи тех сил, которые за ним стояли. Это были вот эти эллинизированные евреи, которые пытались преодолеть Моисеев закон и ограничения, которые он содержал. Не просто его уничтожить для того, чтобы дальше жить свободно, как им хотелось. И как бы они знали, на какие пункты нужно
надавить.
И царь, вот он произвел вот это вот ужасное гонение. Давайте прочитаем, это 6 глава. Вот, напоминаю, 6-7 главы 2 Маковейской книги мы сейчас будем читать. «Спустя немного времени, после того, как он войска-то ввел, да, и вернул Менелая на пост первосвященника, царь послал одного старца, афинянина, принуждать иудеев отступить от законов отеческих и не жить по законам Божьим, а также осквернить храм Иерусалимский, наименовать его храмом Юпитера Олимпийского, а храм в Горизине, так как обитатели того места пришельцы, храмом Юпитера Странноприемного». Все. То есть, видите, они взяли и Иерусалимский храм превратили в храм Юпитера или в храм Зевса. Там в оригинале написано «Дий». «Дий» – это одно из, ну, греческое имя, это одно из имен Зевса. «Тяжело и невыносимо было для народа наступившее бедствие. Храм наполнился любодейством и бесчинием от язычников, которые, обращаясь с блудницами, смешивались с женщинами в самых священных притворах и вносили внутрь вещи недозволенные». Я поясню этот интересный момент. Что там женщины-то делают и почему, понимаете, с ними там блудили в этих священных притворах. Это, Мария, называется такое понятие, как «священная проституция». То есть явление, да, существовавшее во множестве культур древности, и, в принципе, в некоторых уголках мира оно существует до сих пор. Проституция, но только вот она, понимаете, происходит при храме.
Угу.
При храме.
Легализованная?
Легализованная и имеет священный характер. То есть такая проституция практиковалась в Греции, она практиковалась в Вавилоне, и, например, до сих пор эта традиция, она существует, например, в Индии.
Угу.
Давайте поясню суть, чтобы вопросы наших слушателей как-то сразу недоумение, да, снять, как это так, это выглядит, согласитесь,
ну, это
странно.
Очень это очень неожиданно и странно.
Но
да,
тут это, вот, видите, написано, то есть эту проституцию ввели в Иерусалимском храме. Я объясню. Древнейшая идея храма какова? Храм – это дом божества.
Угу.
Это дом Божий. То есть, это дворец Бога. Дворец есть у царя, и мы строим дворец своему божеству. Язычники так мыслили, евреи так же мыслили, да? То есть, мы строим ему дворец. А кто находится в царстве? Что такое царский дворец? Ну, кто там живет?
Ну, царь, слуги.
Царь, жена, его дети.
Родственники.
И, да, и какие-то приближенные и слуги. Это его дом. Туда может кто-то, кто попало, зайти?
Нет.
Нет, конечно. Как можно в царский дом, вот так вот в царский дворец, кто попал? Только царь, только приближенные. Поэтому в эти храмы не могли зайти обычные люди. Туда заходили только священники, которые обслуживали, приносили жертвы, приносили пищу божеству, пели во время этого красивое песнопение, чтобы приятнее было, да, воскуряли ему приятный какой-то фимиам, приносили ему разные дары, это священники.
Представители второй древнейшей, как оказались, среди тех,
да,
кто просочился туда.
Да, то есть туда обычного человека не пускали, и у евреев было точно так же. То есть, обычный человек, он же не мог войти в храм, правильно? Потому что это дом Господа. Мы же не будем рады видеть, кого попало у себя на кухне в 9 утра вечера, в 9 утра во время завтрака. А тут только священники, только вот повара и кто там вот полагается. То есть, они приносят эту жертву, приносят божеству пищу. Вот эта идея. И поэтому евреи приходили, отдавали священникам жертву, и священники эту жертву закалывали, это животное, перед храмом, и приносили его в жертву Богу. И у язычников было устроено точно так же. То есть, храм, священное пространство, и там служат священники, жрецы, туда, значит, приносятся жертвы. Ну и кто еще при царском-то дворе?
Ну, кто-то, кто развлекает царя, наверное.
Флейтисты, всевозможные шуты.
Ну, артисты, да,
артисты,
то есть кто-то,
люди,
да,
искусства, угу, да. И при Иерусалимском храме, естественно, они тоже были. Ну и, конечно, Мария, конечно, обязательно. Там должен быть царский, ну, гарем. где есть жены, где есть наложницы. Это понятная идея?
Угу. Ну, по отношению к царю эта идея понятна.
Она вообще понятна. Но если мы воспринимаем божество как царя этого города, если мы царю обеспечиваем 200 жен и 300 наложниц, угу, то как же мы божеству нашему это не обеспечим?
Угу.
И отсюда возникает слой, целая вот эта профессия. Как бы. Это они жрицы. Вот в Индии, например, их называли девадаси, рабыни божества. Они участвовали в ритуале, они, вот эти все индийские танцы, наверняка вы видели, вот эти вот индийские танцы, это все традиционные танцы, вот, которые совершались во время жертвоприношения, да, и, естественно, ну вот, понимаете, их такая вот была профессия, они этим самым служили божеству, вот. То есть они занимались проституцией. И это было, вот я повторяю, в том мире, в котором возник Новый Завет, во времена Христа и позднее, явление было абсолютно нормальное.
Угу.
Ничего в нем не было странного, так сказать. Потом в христианское время сакральную проституцию претили. И она перестала быть сакральной, Мария, вот и все. Вот. А так это нормально. И когда Антиох Епифан начал свое гонение, так сказать, на евреев и на вот эту вот иудейскую религию, то в храме поставили храм Зевса Олимпийского, и, естественно, там завели вот это дело, то, что было характерно для язычников. То есть это совершенно нормальная вещь. Ответил на вопрос?
Да.
Понятно? Уж. Ну, вот это вот то, что тут написано. Храм наполнился любодейством, и они смешивались с женщинами в самых священных притворах. Жертвенник наполнился непотребными запрещенными законом вещами, ну, потому что стали приносить жертвы Зевсу. Нельзя было хранить субботу, соблюдать отеческих праздников, не даже называться иудеем. Запретили все основные элементы. С тяжким принуждением вводили их каждый месяц, в день рождения царя, на идольские жертвы, на праздники Диониса принуждали иудеев в плющевых венках идти в торжественном ходе в честь Диониса. Дионисии греческие они должны были праздновать, понимаете? Приносить жертвы языческие.
То есть прямо заставляли праздновать другие праздники.
Да, запрещали, требовали работать в субботу, то есть уничтожали свитки Торы по всей Палестине, вот. Не соглашавшихся переходить к эллинским обычаям убивали. Вот, например, две женщины. Их обвинили в том, что они обрезали своих детей. Запретили обрезание делать. Да? А за это привесив, ну, тут всякие страсти, и к сосцам младенцев перед народом низвергли со стены. То есть, помучили и убили их.
Угу.
Другие бежали в ближние пещеры, чтобы втайне праздновать субботу, но их, когда находили, они были сожжены, ибо неправедным считали защищаться по уважению к святости дня. Помните, мы об этом читали в первой Маковейской книге, что люди бежали, чтобы субботу соблюсти Божий день, их там находили и убивали. А они не сопротивлялись, потому что нельзя в субботу работать. Но, пишет автор, те, кому случится читать эту книгу, прошу не страшиться напастей и уразуметь, что эти страдания служат не погублению, а к разумлению рода нашего. То есть, эти страдания были по грехам народа, по причине действий вот этих вот первосвященников. Вот. И он пишет, что Бог все равно нас любит, Он никогда не отнимет от нас своей милости. Возвратимся к повествованию. И вот был некто Елиазар, из первых книжников, муж, уже достигший старости, красивой наружности. Вот, значит... Его принуждали, раскрывая ему рот, есть свиное мясо. В чем тут смысл? В том, что Елиазар – это лидер общественного мнения, лом, так называемый, да, то есть это человек авторитетный, за ним все пойдут.
Ну, видимо, старейшина какой-то,
да,
что-то
книжник,
такое,
знающий закон, и его принуждали, ему насильно пытались запихнуть в рот это свиное мясо, а нельзя свинину есть.
Угу.
И он, предпочитая славную смерть, опозоренной жизнью, добровольно пошел на мучение. Он выплевывал это мясо. И тогда, смотрите, интересно, люди, которые знали этого мужа с давнего времени, иудеи, которые как бы проводили эту политику, они предложили ему что? Притвориться. Они сказали, давай мы тебе положим то мясо, которое разрешено, но все будут думать, что ты ешь свинину.
Ну, если поэтому... все будут думать, что он ест свинину, так тогда и все вслед за ним тоже будут,
да,
есть свинину.
Но ты-то, ты же боишься закон нарушить, но ты закон не нарушишь. Останешься в живых. И у тебя будут и почет, и деньги, и все на свете. Но он, утвердившись в доброй мысли, достойный его возраста и славной седины, и святого Богом за положение, сказал: немедленно предать смерти, недостойно нашего возраста лицемерить, дабы многие из юных, узнав, что 90-летний Елеазар перешел в язычество, и сами ради краткой ничтожной жизни не впали через меня в заблуждение, я положил бы через то бесчестие и пятно на мою старость. Если в настоящее время и избавлюсь мучения от людей, но не избегну десницы всемогущего, ни в этой жизни, ни по смерти.
То есть отказался?
Отказался. Сказав это, он тотчас пошел на мучения, и те, кто оказывали ему доброжелательство, изменили в ненависть по причине вышесказанных слов, они сочли их за безумие, и он, готовясь уже умереть под ударами, сказал: «Господу, имеющему совершенное видение, известно, что я, имея возможность избавиться от смерти, принимаю бичуемым телом жестокие страдания, а душою охотно терплю их по страху перед ним». И так скончался он, оставив в смерти своей не только юношам, но и весьма многим из народа образец доблести и памятник добродетели. Все, вот это первый мученик. Понятная ситуация. То есть он предпочел смерть. Дальше. Случилось также, что были схвачены 7 братьев и их мать. И царь их принуждал есть свиное мясо. Их терзали бичами и жилами. Дальше я сразу всех предупреждаю, так сказать, наших слушателей. Будут ужасающие сцены, поэтому...
Слабонервных
прошу как бы...
Удалиться.
Отключиться, да, потому что тут будут такие жестокие сцены. Описание вот этих мучений. И вот один из них. То есть там поочередно, как это устроено, поочередно каждого из братьев мучают, и он произносит речь, и потом его казнят. Один из них, приняв на себя ответ, сказал: «О чем ты хочешь спрашивать или что узнать от нас? Мы лучше готовы умереть, нежели приступить отеческие законы». Это первый из братьев. Царь, озлобившись, приказал разжечь сковороды, котлы. Их разожгли. Ему приказали отрезать язык. И, содрав кожу с него, отсечь члены тела ввиду прочих братьев и матери. Лишенного всех членов, но еще дышащего, велел отнести к костру и жечь на сковороде. Но вместе с матерью все вот эти оставшиеся братья увещевали друг друга мужественно претерпеть смерть, говоря: «Господь Бог видит и поистину умилосердится над нами, как Моисей возвестил в своей песне перед лицом народа и над рабами своими умилосердится». Когда умер первый? Вывели на поругание второго и содрали ему с головы кожу с волосами. И спросили, будет ли он есть, прежде нежели будут мучить по частям его тела. Он же, отвечая на отечественном языке, сказал «нет» и принял мучение таким же образом, как и первым. Был же при последнем издыхании, сказал: «Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но царь мира воскресит нас, умерших за его законы для жизни вечной». Вот это важнейший момент. Помните, мы много раз говорили, что еврейская древняя религия шла через определенное как бы развитие к идее воскресения. Она у них появляется, они как бы до этого дозревают. Уже в послепленный период, уже после ветхозаветных текстов, только ко второму веку. То есть сначала вот эта система ценностей ветхозаветная, книга притч, потом ее кризис в книге Иова и книге Экклезиаста, и потом выход из этого кризиса в виде вот этой книги Даниила, понимаете, идея воскресения. И получается, что у евреев эта идея возникла, она как бы распространяется только во втором веке, вот в это время гонений Антиоха и Эпифана.
Ну, это ведь уже после книги Даниила.
Да, после книги Даниила, но книга Даниила была сокрыта, она была неизвестна. А вот тут она получила хождение. И мы здесь видим, что для этих мучеников вот эта идея воскресения, она является мотивацией, она дает основание, почему же они будут отдавать свою жизнь. Раньше это представить было невозможно. А здесь они говорят, мы умираем в этой временной жизни, но царь мира воскресит нас для жизни вечной. Это немыслимая вещь в более ранние периоды. Этого нету ни в книге Иова, ни в книге Экклезиаста, ни в книге Притч, ни в Торе, ни в пророческих книгах, но этого просто нету нигде. Понимаете, вот здесь возникает загробная жизнь и загробная вот эта вот мотивация. И вот это, поэтому этот текст очень-очень важен с религиозной точки зрения для христиан.
То есть получается, что с этого момента сама вот эта идея загробной жизни, она так или иначе начинает как-то оформляться, как-то жить, развиваться и распространяться.
Да. Загробная жизнь и грядущее воскресение. То есть вы поймите, ко временам Христа это молодая идея. Она появилась недавно, и далеко не все ее принимали. Например, мы читаем в Евангелии, что саддукеи, священники, священники, которые управляли религиозной жизнью народа, они в воскресенье отнюдь не веровали. Фарисеи верили, а саддукеи нет. То есть это была новая идея. Третий подвергнут был поруганию. На требование дать язык тотчас выставил его, неустрашимо протянув и руки. И мужественно сказал: «От неба я получил их, и за законы его не жалею их, и от него надеюсь опять получить их». Снова вера воскресения. И царь был изумлен, и бывший с ним таким мужеством. Когда скончался и этот, таким же образом мучили четвертого. Будучи близок к смерти, он говорил умирающему от людей: «Вожделенно возлагать надежду на Бога, что он опять оживит. Для тебя же не будет воскресения в жизнь». Это он говорит царю. То есть будет воскресение в смерти. Это будет воскресение осуждения. Начали мучить пятого. Смотря на царя, он сказал, имея власть над людьми: «Ты сам подверженный тлению, делаешь, что хочешь, но не думай, чтобы род наш был оставлен Богом. Подожди, и ты увидишь великую силу его, как он накажет тебя и семя твое». Привели шестого, который, готовясь на смерть, сказал: «Не заблуждайся напрасно, ибо мы терпим это за себя, согрешив перед Богом нашим. Оттого и произошло достойное удивление, но не думай остаться безнаказанным, ты, дерзнувший противоборствовать Богу». Наиболее же достойно удивления и славной памяти мать, которая, видя, как семь ее сыновей умершлены в течение одного дня, благодушно приносила это в надежде на Господа. Ну, я думаю, что благодушно, наверное, не очень правильный здесь будет, ну, как бы в современном значении перевод. Но тут имеется в виду не то, что ей было прямо очень, она испытывала что-то приятное и было благодушное, принимала мучения своих сыновей, да. Просто она, видите...
Ну, понимала, видимо, что другого пути все равно нет.
Да, она страдала с ними,
с достоинством принимать.
Это несла, да. Исполненная доблестных чувств, укрепляя женское рассуждение мужеским духом, она поощряла каждого из них на отечественном языке и говорила им: «Я не знаю, как вы явились во чреве моем. Не я дала вам дыхание и жизнь, не мною образовался состав каждого, Творец миров, который образовал природу человека, устроил происхождение всех, опять дадаст вам дыхание и жизнь с милостью, так как вы теперь не щадите самих себя за его законы». То есть праведник в этом мире будет страдать, но в будущем мире он получит даяние. Антиох, думая, что это его презирают, принимая эту речь как за поругание себе, убеждал самого младшего, клятвенно, что он его осчастливит и будет его иметь другом и верит почетная должность. Но юноша нисколько не внимал, царь, призвав мать, убеждал посоветовать сыну сберечь себя. И тогда она наклонилась к нему и, посмеиваясь жестокому учителю, так говорила на отечественном языке: «Сын, сжалься надо мною, которая 9 месяцев носила тебя в чреве, 3 года питала тебя молоком, вскормила, возрастила, воспитала тебя. Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю, и видишь все, что в них, познай, что все сотворил Бог из ничего. И так произошел род человеческий. Не страшись этого убийцу, но будь достойным братьев твоих и прими смерть, чтобы я по милости Божьей опять приобрела тебя с братьями твоими». Когда она продолжала говорить, юноша сказал: «Чего вы ожидаете? Я не слушаю повеления царя. Я повинуюсь повелению закона, данного отцам нашим через Моисея. Ты же изобретатель всех зол для евреев, не избегнешь руки Божьих. Мы страдаем за свои грехи. Если же для вразумления наказания нашего живой Господь и прогневался на нас на малое время, опять он умилосердится. А ты, нечестивейший и преступный из всех людей, не возносись напрасно, надмеваясь ложными надеждами, что ты воздвигнешь руку на рабов его. Ты не ушел еще от его суда. Братья наши, претерпев краткое мучение, получили жизнь вечную, а ты по суду Божьему понесешь праведное наказание». И сейчас самый важный момент. Вот давайте, Мария, послушайте. Вот этот младший говорит: «Я, как и братья мои, предаю душу и тело за отеческие законы, призывая Бога, чтобы он скоро умилосердился над народом, чтобы ты с муком, карами исповедал, что он единый есть Бог. И чтобы на мне, на братьях моих, окончился гнев всемогущего, праведно простигший весь род наш». То есть, получается, что какой смысл мученичества этих маковеев? Они идут на эту смерть, чтобы на них закончился гнев Божий. Потому что народ решил гнев Божий на народе, и они принимают мучения за народ, понимаете, чтобы народ избавить. Это удивительная вещь. Вот тут уже зернышко идеи какой?
Воскресение.
Искупление.
Искупление, воскресение.
Жертвы Христовой, понимаете, да, который пострадал за наши грехи. Вот тут впервые появляется. То есть тут этого еще нет, искупления. Но мученики говорят, видите как, что мы страдаем за народ, чтобы гнев Божий приложился на милость, за нашу праведность, за наше стояние в истине. После сыновей скончалась и мать. О жертвах идольских и о необыкновенных муках сказанного довольно, пишет автор. Вот это знаменитое мученичество Маковеев, это очень выразительный текст, согласитесь, где звучит вера воскресения, где появляются мученики, где возникает эта мотивация грехов, страданий за грехи народа, да, это все связано с Евангелием, и дальше, после этого эпизода, в рассказе второй Маковейской книги происходит перелом, потому что дальше мы видим Иуду Маковея, который ушел в горы, и гнев Божий, вот весы качнулись, гнев Божий был переменен на милость, потому что, видите, подвиг мучеников показал праведность народа, и, соответственно, Иуда Маковей начинает одерживать. И он захватывает храм и его возвращает. Но вот уже, наверное, что за победы и как это происходит, уже последнюю часть Маковейской книги, второй, мы обсудим с вами в следующий раз.
Ну что ж, пусть так и будет. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!